Здравствуйте, девочки и мальчики, тоже здравствуйте. Вы слушаете 39-й выпуск Bass Life подкаста. С вами Алекс и Dark Sun. Всем привет.
Здорово.
Не слышались мы давно, ох, как давно.
Да.
Новогодние праздники плавно перетекли в майские. И вот, наконец, мы отринули от стаканов и рюмок и решили собраться вместе в трезвом уме и здравой памяти, чтобы поболтать на разные околобасовые темы. За время нашего молчания произошло тут много всего разного интересного, в том числе вот я со своей группой приступил к процессу записи накопившегося материала. Уже прописали кое-что. И хочу поделиться своими мыслями, опытом и некоторыми проблемами, которые меня подстерегали на пути. Скорее даже не самой записи, а подготовки к ней, потому что про запись мы уже как-то говорили, а вот про подготовку здесь хочется более подробно поговорить, пофилософствовать.
Ну давай.
Первая вещь, о которой хочу сказать, важность практики. Я, наверное, никогда так фанатично не готовился к звукозаписи, как в этот раз. То есть каждый день там две недели подряд, каждый вечер по два часа, я там гонял по кругу три песни. В результате записал, ну, наверное, не так хорошо, как хотелось бы.
А не было эффекта замыливания того, что вот постоянно крутишь, и как-то уже совсем даже перестаешь думать о том, что играешь?
Нет, не было. Тут другой эффект был. Как это часто бывает, когда мы играем на репетиции, мы слышим не все свои косяки. Когда ты садишься один заниматься вдумчиво и соответствующим подходом, то вылезает наружу очень много всякой грязи. А когда идет подготовка к записи, то эту грязь приходится вычищать старательно и долго. Если вы помните, я вот сторонник такого подхода к игре, что играть нужно тремя пальцами и нужно строго чередовать пальцы. То есть аппликатура правой руки, вот я был уверен в этом, ну до сих пор в принципе стою на этой позиции, должна быть постоянно там 3-2-1, 3-2-1 или 1-2-3, 1-2-3 и так все время чесать. Ну, здесь меня ждало разочарование. Уровень моей техники, уровень подготовки вот не позволял играть сложные рифмы в такой последовательности. Приходилось мне переделывать некоторые аппликатуры. Причем играть становилось проще, удобней, но самооценка моя при этом как-то очень здорово пострадала в процессе подготовки.
Ну тут ты выбирай, либо самооценка, либо запись.
Ну понятно, что в такие сжатые сроки, когда уже все намечено, там проплачено, и ты знаешь, что через две недели нужно все прийти и записать с одного дубля, а подход был такой, именно такая нацеленность, чтобы не кусками писать, а писаться вот прям от начала до конца партию, то здесь волей-неволей приходится идти на компромисс с собой. И вот мне пришлось в некоторых рифах отойти, то есть я прям запоминал ту аппликатуру, которая удобна, не та, которая она выпадает. Допустим, если мне удобно начинать со среднего пальца, а не с безымянного, я вот в мозг себе пометку ставил, что этот риф я начинаю с этого пальца играть, этот риф я начинаю с этого играть. То есть, в принципе, дальше оно все ровно чередовалось, но вот именно выбор первого пальца, который делает первый удар, и, соответственно, потом акценты распределяются по другим пальцам. Вот выбор первого пальца, он, мне кажется, очень важен вот при таком подходе. И действительно, это дало довольно хорошие результаты. Я там посидел, попробовал в разных вариантах и нашел какие-то более-менее компромиссные, которые позволяют хорошо сыграть и ровно.
Могу поделиться своими мыслями и впечатлениями.
Ну, давай.
Сильно многим похвастаться не могу, потому что ни одна запись группы, в которой я играл, не дошла таки до конечной фазы сведения. Скорее всего, виной этому наш оголтелый перфекционизм, который так нам и не позволил пропустить ни одной записи. Я вот, в отличие от тебя, не заморачиваюсь там, как технически правильно, с какого пальца начинать, каким заканчивать, как рифы чесать. Я всегда играл, как играется.
Но ты двумя пальцами играешь?
Двумя.
Ну, тут тебе, наверное, все-таки попроще, тремя пальцами сложнее в этом плане.
Тремя я играю только триоли, и двумя я не очень заморачиваюсь на тему правильного чередования. То есть у меня по нисходящей по струнам я играю почти как рейками, ну, то есть перескакивая одним пальцем, поэтому...
Нет, я рейки принципиально никогда не использую. У меня позиция такая, но я, в принципе, на ней стою, что вот если ты крут, ты должен с любого пальца играть ну, круто. Неважно, с какого начинать. К этому нужно стремиться. А если ты не задумываешься, с какого пальца начинать, то и скорость у тебя, соответственно, должна возрасти. В принципе, наверное.
А я не знаю, я вот никогда не думаю, каким пальцем я играю какой риф. То есть я... Они у меня как-то сами по себе двигаются. Причем я заметил, там, в некоторых рифах они могут, там, чередоваться в духе указательный-указательный безымянный. То есть, например, вроде разумно, ну, играть чередуя пальцами, а играю, как бог на душу положит. Но я не претендую на великое мастерство.
Нет, вот в этом-то как раз и проблема. То есть, хотя я там и пытаюсь чередовать, то на самом деле, когда вот начинаешь медленно играть, проигрывать, то оказывается, что там где-то не с того пальца начал, пропустил, потому что это удобно, и когда, ну, просто не обращал раньше на это внимания. А когда ты играешь как вот на душу положит, то вот в этот момент, когда ты подошел к какой-нибудь сложной ноте, там, скачок через труды нужно сделать, то у тебя может просто мозг в ступор впасть, и ты там миллисекунду какую-то потеряешь, в результате сойдешь с ровного темпа.
Ну, может быть.
На записи, мне кажется, очень важно вот эти все дела отследить.
Для меня в записи самое сложное было не столько, технические вопросы, куда, с какого пальца я у себя перехожу. Мне оказалось очень тяжело играть без остальных музыкантов. То есть писались мы таким классическим методом, то есть когда была записана отдельно барабанная дорожка, потом на нее писался бас, потом сверху гитара, потом вокал. В итоге, вот на лично мой взгляд, получилась абсолютно рафинированная запись, которая не вызывала абсолютно никаких эмоций.
Вот в тему, знаешь, я тут поговорил, ну как поговорил, пообщался, и в результате родилась статья на сайте, ее выложили, с звукорежиссером. Так вот, он такой концепции придерживается, что, смотри, записываешь бас, барабаны, потом гитары прописываешь, и потом старую дорожку удаляешь и пишешь бас снова. То есть, чтобы вот это все дышало. Такой подход. Наверное, имеет смысл. Хотя...
Может быть, и имеет смысл, но вот мне кажется, что надо сразу себя выращивать до того уровня, чтобы играть все вместе, живую, писать в 4 дорожки. Ну, не там, в 4, в больше.
Ну, не знаю.
Ну... Трудно нам рассуждать, не студийные мы музыканты.
Да. Еще знаешь, я очень много времени потратил, играя медленно. То есть я специально сбрасывал скорость где-то, ну, на пару десятков, наверное, ударов в темпе. И просто играл, внимательно отслеживая длительности, то есть паузы, вот эти акценты аппликатные. То есть искал вот слабые свои стороны. В принципе, тоже очень хорошо играть на маленькой скорости при подготовке.
Вообще, по-хорошему, это должно быть не пачкой упражнений перед записью, это должно быть каждодневной работой над самосовершенствованием.
Ну да, ну понимаешь, когда у тебя там есть куча песен, которые ты уже, ну, 3 года подряд играешь, и кажется, что все в них уже доведено до автоматизма, когда дело доходит до записи, ты садишься, медленно их проигрываешь и находишь, что да, вот здесь я немножко плаваю, вот тут что-то не дотягиваю. Потому что все равно, когда играешь вживую, то идет драйв, ты... колбасишься со всеми, грубо говоря. Я на репетициях вообще сижу редко. Ребята смеются, как я там прыгаю, головой машу. А тут, когда совсем другой подход, сидишь на стульчике и пилишь, то вот это все вылезает.
Вот у меня как раз возникла проблема, что сидишь ты на стульчике, пилишь, и музыка такая получается. Сидишь на стульчике и пилишь. Как-то она неинтересна, не живо, не задушевно. Опять же, проблема в том, что когда ты играешь...
Главное, что ровно.
Ты знаешь, главное не ровно, главное качево.
Ну, не знаю. Мы тут, кстати, одну песню запороли в итоге, потому что писали барабанщика, я присутствовал при этом, мне показалось все нормально сыграно. Потом пришел писаться сам, вот не могу записаться, вот хоть убивай. Домой прихожу, тренируюсь под метроном, все нормально. На записи потом иду опять, да что такое, думаю. Потом сел, совместил с метрономом, оказалось, что очень криво. Барабан просто прописан.
А что, барабанщик не в клик играл?
В клик играл, просто большой...
Не слышал.
Нет, просто, понимаешь, в клик-то он попадает, вот эти сильные доли, допустим. Но если играть 16-ми чёс, а он там, грубо говоря, клик 4-ми идет, то 4-й он попадает, а между ними плавание происходит.
Нужно больше заниматься.
Ну вот мы как раз тут по следам вчера сели в 2 часа вдвоем в студии. Ну не в студии, а на реп-базе. И долбили вот это все в медленном темпе. Ты вообще к занятию в медленном темпе как относишься?
Исключительно положительно. Я вообще медленный басист. Я вообще медленный.
Нет, ты не так меня понял. То есть вот есть у тебя песня в таком-то темпе, ну, 180, а ты ее тренируешь 160.
Я считаю, что песню, ну вот когда ты именно занимаешься ее тренировкой, ее надо для себя уметь играть и плюс 20, и минус 20. Плюс 20 тебе дает запас по скорости, минус 20 дает запас по мыслям. И ты спокойно можешь в этом чувствовать. Ну и, конечно, потом ты находишь тот самый правильный темп, который входит в тебя пульсом, и ты его можешь играть.
Ну да, я, кстати, тоже в итоге выходил на большую скорость, но не на 20, на десяточку, потому что у нас все-таки скорости там большие, просто пальцев не хватает. Ну, не тот уровень пока. Мне кажется, что когда играешь медленно, ты тренируешь акценты и точность. Когда ты играешь быстро, ты тренируешь выносливость. И, соответственно, когда спускаешься вниз, потом и попроще играть. И вот с такой странной, как бы, странным непониманием столкнулся я со стороны наших гитаристов, вернее, одного или даже одной гитаристки. Она вот ни в какую не хочет играть медленно. Она говорит, вот я играю быстро, вот этот темп песни, и я буду его тренировать. Хоть кол на голове тиши. Хотя есть плавание по длительностям, по акцентам, ну, не знаю, как бороться.
Ну, может, дорастет когда-нибудь.
Так что гитаристы не любят играть медленно, я так понял. Им все побыстрее подавай.
Ну, это смотря какие.
Забавно, еще такая ситуация на записи произошла, вспомнил. Несколько дней писались там. Сначала звук я отстроил. Думаю, ну, час потратили. Вроде выстроили комбики, на гитаре все накрутил. Думаю, надо запомнить. Фотографировать крутилки как-то неохота было. Нашел малярный скотч, приклеил на гитару, на эту, на деку. Ручкой нарисовал стрелочки, где должны быть вот эти указатели.
Это вот тебе, значит, фотографировать было влом на телефон, и ты занялся...
А не видно. Не видно. А-а-а. Просто блестящие колки, эти крутилки хромированные, и там точечка черная. Ну, я сфотографировал, конечно, на всякий случай их, но, блин, ну не видно. Что там стоит, насколько стоит, тем более там одна с одной стороны, другая там метка с другой стороны, оказывается, неудобно. А это взял кусок малярного скотча, налепил, нарисовал, он следов на гитаре потом не оставляет, все прекрасно. Я радостно ушел, через неделю прихожу на запись, достаю гитару, и меня тут просто шок поджидает. Оказалось, что у меня несколько крутилок, они просто плохо привинчены к деке. И они поворачиваются относительно нее. И вот места, где помечены стрелочками, туда крутилка вообще не доворачивается. А я тут уже успел на репетиции поиграть, успел дома поиграть, с настроечками побаловаться. Ну, в общем, опять процесс настройки пошел заново.
У меня как-то получалось, я... сам себе удивлялся, но я бас записал. Но мы меньше писали, мы писали две песни. На две песни мне хватило 3 дубля и где-то полчаса на отстройку.
Ну вот у меня тоже было полчаса на отстройку, может побольше чуть-чуть. Ну вот 2 песни я, наверное, 3 часа писал. И дублей там было просто много.
Ну вот. У меня и песни были чуть-чуть помедленнее.
Ну, не, наверное, потому что у нас скорость... Ну, послушайте потом, я обязательно где-нибудь выложу, поделюсь своим творчеством. У нас достаточно скоростные вещи, и прыжки через струны, они нередки. Кстати, вот такая штука, я при подготовке к записи очень активно пользовался метрономом. Понятно, что у меня живого метронома никогда не было, да и нет, да и не нужен он. В Guitar Pro я как-то вообще разочаровался в последнее время. Вернее, на том компьютере, где он стоит, там довольно слабая звуковая карта, и... В общем, кривость, она зашкаливает. И решил я эту проблему для себя так. У меня вот телефон недавно появился, Samsung, на андроиде. И там есть программка. Нашел я программку, метроном просто шикарный. Я вот не нарадуюсь на него. Называется Mobile Metronome, в принципе, бесплатный. И там чего только нет. Можно и темп настраивать, и шаблон, рисуночек выбирать, какие ноты выделять. В общем, очень классно. Я прям всем рекомендую, если вы не пользовались, обязательно скачайте себе эту программку, она, ну, пригодится любому музыканту. То у тебя что-нибудь есть на телефоне музыкальное?
На телефоне у меня стоит одна программка, это тюнер, называется G-Strings. Ну, как свойственно многим бесплатным программкам, тут постоянно то сверху, то снизу выплывает рекламка. Но тюнер очень хороший, с настраиваемой чувствительностью, с довольно удобной шкалой. Стрелка плавает плавно и ловит замечательно, причем строю я им как гитару на репетиции, ну, не свою, благо, так и бас можно подстроить, и, в принципе, он даже неплохо контрабас ловит.
Ну, у меня тоже вот есть тюнер, называется он DA-тюнер, правда. И, знаешь, я просто очень часто не использую тот свой взрослый тюнер, который у меня лежит в чехле гитары, просто прислоняю вот телефон к деке, ложу на звукоснимателя и настраиваюсь. Тоже, мне кажется, очень удобно и классно. Правда, на концерте, наверное, не получится, или на реп-студии, если кто-то еще рядом с тобой начнет играть. Ну вот, если в тишине заставить всех замолчать, то очень здорово.
Ну, как вариант. А вот метроном у меня все-таки живой.
Ну, не знаю, живой он все-таки как-то не то. Это, понимаешь, удобно. Положил в карман, вставил наушники, и вот он тебе долбит в любой момент. Телефон все время с тобой, на самом деле.
Ну, как так, так да.
Так что, ты, кстати, как к рекламе относишься, щелкаешь?
Нет, спасибо.
Мне иногда такое бывает, что если программа действительно классная, а купить ее, ну, блин, просто в Android-маркете как-то надо карточку заводить, а у меня все руки никак не дойдут. Так вот, я просто щелкаю по рекламе в знак благодарности. Какая-то копеечка автору перепадает. Мне кажется, это правильно.
А я покупаю.
Наверное, тоже буду. Но когда карточку заведу в телефон. Что там у тебя с басом, ты хотел рассказать?
Как-то в комментах кто-то просил рассказать про апгрейд Фендера. Единственное, что я так ничего и не записал. Только совсем недавно зашел с работы.
Ну, ничего страшного. Фендер плохо звучать не может.
Ну, да.
Ну, хотя в умелых руках, да с хорошими проводами, тебе еще чудеса творить можно. Че поменял? Рассказывай, хвались.
Че поменял? Да нет, на самом деле на Фендере я ничего не поменял. Он у меня сейчас в законченном состоянии. И, в принципе, вот хотел рассказать, что я в итоге с ним сделал от начала до конца. Всю историю. Потому что очень часто возникают вопросы, что можно сделать для апгрейда своего баса. Первая философия, которой я пользуюсь, единичный апгрейд, ну, каждый отдельный элемент, ни в коем случае не должен превышать в половину стоимость самой гитары. То есть, исходя из этого, если у вас бас 1000 за 5, и вы еще за 200 баксов хотите поставить на него звукосниматели, это далеко не самая лучшая идея. В принципе, в каждом отдельном элементе я этого принципа придерживался, но, наверное, суммарные апгрейды у меня вышли все-таки на сумму самого баса. Но это уже с какого-то момента начался вопрос уже просто достраивания любимого инструмента, с которым так и не хочется расставаться. Следующая мысль, что когда вы делаете апгрейд, всегда задавайте себе вопрос, зачем вам это надо?
Чтобы круто было?
Вот.
На Фил Про золотые колки поставить, это же все девчонки обзавидуются.
Ну вот, именно такого формы апгрейда я как-то не понимаю и не приемлю. Когда хочется апгрейд ради апгрейда, тут трудно в моей голове это укладываться. Каждый шаг как-то он должен быть осознанным. Хотя именно самый первый мой апгрейд, он как раз был неосознанный. Собственно, с чего у меня все началось, вся моя манечка. Фендер у меня старенький, японский. Ну как старенький, конечно, не, там, не 60-х годов, а всего лишь конца 80-х.
87-й?
88-й. Как раз, мне кажется, самое такое лучшее время у японцев было. И всем он был хорош и замечательный, когда я его покупал, кроме того, что в электронике у него был полный ахтунг. Настолько полный ахтунг, что вообще непонятно, как из него какой-то звук издавался. Но на этой почве мне удалось очень хорошо сторговаться и взять его, в принципе, незадорого.
Ты с рук брал, да?
Да, с рук. Ну, нет.
А, ну 87.
Я в 88-м году пошел и купил себе бас.
Ну, мало ли, может, какой-нибудь чувак привез сюда, в Россию, лежал долго на полке, не продавался.
Нет, он был абсолютно не новый, он был с очень ушатанной электроникой, со спиленной накладкой. В смысле, не накладка, со спиленным пикгардом. И, кстати, он так до конца такой остался. И у меня было одно время желание его все-таки поставить. А в итоге получилось наоборот. У меня получилась любовь к инструментам без пикгардов. Ну, самым первым делом, естественно, как я его привез, я его весь разобрал. Мы вместе с барабанщиком его перепаяли. Благо, барабанщик у меня замечательный, тем более радиотех. Руки откуда надо, паяльник держать умеет. В общем, мы пересобрали всю схемотехнику, не раз покрутив пальцем у виска. И он бас, в принципе, более-менее приемлемо зазвучал. Чего нельзя сказать о колках, которые я попытался отмыть.
Вы просто перепаяли то, что было.
Да, мы просто перепаяли то, что было, потому что там спаяно все было абсолютно невменяемым способом. Со звуком получилось все хорошо, чего не сказать о колках. Так как мне захотелось их почистить от налета, я достал какие-то жидкости разжижающие, всякие непонятные коррозии металла. Судя по всему, они сточили не только коррозию, но и сами колки. После этого колки у меня крутились исключительно плоскогубцами. Но, как говорится, у всех любителей суровых и тяжелых гитар строено при этом держало железно, поэтому зачем их было крутить? В принципе, на самом деле, примерно так и было.
Если у тебя колки там в усмерть, они затянуты, то топ-локи не нужны сталкиваться с такими колками.
Практически да. Вот. На таком басу я проиграл, наверное, почти год, пока у меня не начал играть первый зуд апгрейда. И как всякий первый зуд апгрейда, он был абсолютно неосмысленным. Я захотел себе...
Звукосниматель.
Нет, со звукоснимателями было чуть попозже, и я расскажу, это было безумно весело. Это был бридж. Бридж был по принципу «увидел и захотел». Это был, и в принципе есть, и сейчас стоит Leo Quan BDS модель вторая, ну, которая, соответственно, попадает под мои болты. И для меня первым и главным принципом было исключительно, что он стоял на именной модели Маркуса Миллера. Это только потом я оценил действительно всю прелесть этого бриджа, то, что он массивный, тяжелый, у него очень большая площадь соприкосновения с декой. Причем я купил модель с пропилами в седлах, и на каждом отдельном седле там 4 канавки. То есть очень удобно регулировать зазор между струнами. Действительно, после установки я ощутил разницу в сустейне, ну, потому что он весит как минимум в 3 раза больше, чем обычный стандартный фендеровский бридж. Ну и по площади он тоже, наверное, раза в 2 больше. Приехал мне этот бридж одновременно со звучками, но если бридж я планировал заранее, осознанно, очень так...
Звучки на сдачу купил, что ли?
Нет, со звучками была другая ситуация. Ждал я, пока у меня товарищ поедет за границу, чтобы можно было ему заказать и привезти, сэкономить на доставке. И пока я ждал его командировки, у меня постепенно начали звучки давать так называемый микрофонный эффект. Ну, я думаю, все когда-нибудь сталкивались с такими басами, когда по звучкам стучишь, а стук идет...
Это же круто. Это нереально круто. Можно очень здорово играть.
Да, можно барабанить, барабанщики на мне
даже. Да.
Ну вот.
Слэп.
Слэп по звучкам, это да. Ну, в общем, в итоге, если бы только одним стуком дело ограничивалось, но на сцене мне приходилось быть как, не знаю, как флюгер на крыше, то есть найти одно направление, и не дай бог с него не поворачиваться, дабы не поймать наводки. Ну и, значит, решил я звукосниматели заэкранировать. Самым таким серьезным способом, то есть парафином.
Я бы эпоксидкой залил.
Ну. Может быть, и эпоксидкой можно было залить. Ну, в общем, вытащил я звучки, раскрутил. То есть там такая катушечка, оказывается. И замотана она лентой была.
Ты решил ленточку снять, что ли?
Я решил
Молодец.
Снять ленточку.
Ребята, все
когда... Ребята, не снимайте ленточку.
Ну, все, когда разбирают звукосниматель, снимают ленточку.
Так вот, ребята, никогда не снимайте эту ленточку. На эту ленточку зацеплены два очень тонких, как нить, провода от обмотки, которые соединяются с контактами, которые вы уже можете припаять к звукоснимателям. Так вот, снятие этой ленточкой отрывает эти два проводка, которые потом очень-очень проблематично зацепить обратно. И в моем случае я не просто их оторвал от проводка, но я еще и тот конец, который уходит под низ катушки, вырвал с корнем просто вот под самую обмотку. В общем, после этого звучки были только на выброс, и у меня была безумная трагедия. 2 недели я страдал и мучился, играл на половинке пресиженного звучка, то есть только на 2 струнах дома, ну, чтобы совсем не закиснуть. И в срочном порядке пришлось товарища просить еще за свои деньги, а не те, которые я ему дал на бридж, еще купить и звукосниматель. Благо, возможность такая была, я ему потом отдал. И вот тут у меня был момент, когда просто с огромной скоростью и плотностью восприятия информации я впитывал в себя, какие же звучки мне купить. Вот тут хочу поделиться таким опытом. То есть не надо гнаться за какими-то брендами, какими-то моделями. Ну, в смысле, исключительно за именем, исключительно потому, что их ставят все направо и налево. Задумайтесь над тем, какой звук вы хотите получить в конечном итоге от инструмента. Потому что звукосниматели очень многие, очень разные у разных компаний, имеют свой определенный характер, свой тон, который еще и в пределах разных модельных линеек очень вариативный. И стоит к этому делу подойти абсолютно не зашуривая глаза на тему одних и тех же моделей.
Как ты подойдешь? То есть ты не можешь сравнить разные... Ну, вот разных производителей точно ты не сравнишь. На гитару ты себе на попробовать не поставишь.
К сожалению, да. То есть есть...
Просто почитать, что в пресс-релизах написано, и все.
Ну, читать, что в пресс-релизах, но вот у меня получилось как? Я очень благодарен, не буду здесь рекламировать другие интернет-форумы по басовой тематике.
Да уж прорекламирую, их не так уж и много, так что...
Есть очень хороший и тоже такой вменяемый довольно форум с вменяемым контингентом BassBell.
О, да, знаю.
Чтоб не соврать, он, по-моему, то ли ру, то ли ком. Ну, в общем, это белорусский форум. И там мне свелось пообщаться с человеком по фамилии Ниткин. Такой очень олдовый дядька с большим набором фендеров, и именно он почему-то меня убедил в покупке той модели, на которую я рассчитывал. А задача у меня стояла примерно такая. Я хотел получить от Precision вот классический хардроковый звук. Ни больше, ни меньше. То есть я не гнался за там каким-то модерновым рыком или какими-то непонятными числовыми. Я хотел получить вот настолько классичный, насколько возможно. Оригинальный Fender заказывать не получалось. Вот, он мне посоветовал Seymour Duncan Antiquity.
Странно вообще. Я бы сам никогда Seymour, наверное, на бас не брал.
Ну, у меня вот как изначальных вариантов Seymour был вариант SPB-3 модель. Ну, она такая самая ходовая, распространенная. Ее, в принципе, и в России можно было спокойно купить. Но он меня убедил в этом выборе. И я могу сказать, что я вот с момента спайки и включения в комбик до сих пор ни разу об этом не пожалел.
Еще раз, что ты купил?
Seymour Duncan, серия Antiquity. Модель вторая, то есть которая соответствует обмоткам 70-х годов. Звучок очень такой аутентичный. Он, когда товарищ мне его привозил, он мне написал, говорит, мне принесли что-то странное, но надеюсь, ты понимаешь, что ты заказывал. Потому что это он с неровными магнитами, поцарапанный, с проржавевшими болтами. Вместо пружинок там такие обрезки какой-то обмотки кабеля.
В общем, с такой гитарой можно на зомби ходить, я чувствую.
Практически, да. Но при этом встал как влитой. Вся проводка была очень приятно пролужена, что фактически вот просто приложил и точечно паяльником прикоснулся, и он встал как влитой. Ну и звук выше всяких похвал. Собственно, вот так вот у меня появились и звучки.
А еще на что смотрел? Я вот когда, вернее, сейчас я в поиске чего бы такого прикупить на свою старую гитарку, и я как-то все в Demarzio смотрю больше. Есть там тоже Precision серия.
У Demarzio, да, есть. Я, ну, почему-то не помню сейчас, не могу сказать, чем они мне были интересны. Мне, в принципе, еще по отзывам и по звукам, которые я слышал с других инструментов, нравится такая марка Nordstrand.
Да, кстати.
Это тоже очень классический фендеровый звук, только такой на стероидах. Ну и Линди Фрейлин. Тоже, в принципе, такая классика. Ну, я любитель классических форм и классических звуков.
Понятно. Хорошее дело. Классика.
Следующая часть апгрейда тоже была довольно вынужденная. Я себе расколол порожек. Причем так душевно.
О, я помню эту историю. Ты уже не раз ей делился.
Да. Вот, поэтому на ней сильно заостряться не буду. Там сейчас стоит графитовый Graftech. Но... Поставив его, могу сказать, что, конечно, выглядит он прикольно, но настолько сильно заморачиваться не вижу смысла. По крайней мере, столько, сколько я его ждал, что он ко мне приедет, и доставка этого кусочка графита стоила раза в 3 дороже, чем он сам. Не стоит оно того.
Да, сходите в мастерскую к любому токарю, закажите ему кубышку из стали и поставьте.
Ну, как вариант. Ну и последний, собственно, в стали колки хипшотовские с детюнером. Тоже такая мечта и, в принципе, довольно универсальная штука, когда все-таки хочется поиграть в ре, а лень крутить колки. Очень такая полезная и удобная фишка. Ну, в общем, и суммарно получился такой зверь, в котором родного осталось только дерево и лады.
Ну и сколько у тебя денег туда вбухалось по сравнению с первоначальной стоимостью?
Я думаю, примерно столько же, сколько первоначальная стоимость.
Да, здорово. Красить не собирался? Не задумывался?
Нет, красить не хочу.
Мне тоже кажется, это извращение, когда вот люди начинают гитары перекрашивать.
Смотря из какого в какой.
Я, конечно, не такой маньяк, как ты. У меня в основном апгрейдятся только батарейки в моем активном басу. И все. И больше я даже ничего не касался. То есть качество пайки меня вполне устраивает. Но единственное, сейчас, может, звукоснимателя поменяю. Но как-то пока еще до конца не решил. Возможно, есть смысл просто гитару поменять на что-нибудь другое. Не, ну что, апдейт – дело хорошее всегда. Когда ты вкладываешь что-то новое в инструмент, ты к нему, мне кажется, еще больше привязываешься, потом его сложнее продать будет.
Это да.
С большей вероятностью он у тебя останется в коллекции. Хотя вот с другой стороны, смотри, покупаешь что-нибудь новенькое, старая деталь остается, куда ее девать?
Старая? Ну, у меня, кстати, все хранится. Нет.
У тебя все разрушается.
У меня, да, у меня все разрушается. Не, ну, бридж где-то лежит. Так, да, колки выкинул, звукосниматель выкинул, ну, потому что... непригодный к использованию.
У меня почему-то все раздаривается, я не знаю.
Дарить — это тоже хорошее дело. Дарить людям добро.
Да, не такой уж я богатый человек, чтобы дарить, но вот я за свою жизнь уже 3 гитары задарил просто. Ну, гитары-то, конечно, условные названия.
Но это правильно, мы же должны сеять хорошее, доброе, вечное.
Да, а вспоминаешь себя в молодые годы, когда не на чем было играть. Так что, ребята, дарите басы друг другу.
Так размножаются басисты.
Да, почему бы и нет.
Что мы еще можем?
Ну, я могу еще проанонсировать тут одну такую интересную вещь, новость. Вы, наверное, знаете, что есть такие русские струны форте. Я на них периодически играю. Сейчас, правда, не на них. Так вот, Олег, который всем этим делом рулит и заведует, он прислал мне на тест новые никелевые струны, прототип. И, наверное, следующий подкаст будет уже про... новые струны от форта и их сравнение с другими струнами.
Кстати, я думаю, что в принципе я могу к этому присоединиться, потому что именно их я сейчас тоже взял на пробу. Но правда не никелевые, а остальные. Я до этого не играл на них.
Остальные есть. Никелевые появятся осенью, по слухам. Ну, предварительная информация.
Ну, у меня тоже есть знакомый, которому дали на пробу такой комплект.
Можешь пощупать по... потом обсудим.
Форте мне очень нравится ихняя фишка с тем, что можно подбирать себе комплект по калибру. Так как у меня чертовская проблема с моим любимым калибром струн, особенно его теперь еще и на 5 струн собрать, то они для меня просто как луч света в темном царстве.
Фишка классная, но она для профессионалов заточена все равно. То есть смотри, если ты начинающий басист и ты ищешь себе какой-то комплект, ты приходишь там в магазин, и по названиям ты ориентируешься. Ты все равно, ну, по толщине, конечно, ориентируешься, но ты не будешь выбирать, скажем так, по струнам себе комплект. Ты возьмешь комплект для, скажем, для пониженного строя или, наоборот, для повышенного. Мне кажется, правильная позиция — это несколько комплектов уже готовых должно быть в линейке. А не так, один комплект и плюс возможность набрать, что хочешь.
Не, ну я согласен, что тут с точки зрения маркетинга, да, может быть, имело смысл сделать некоторые такие наработки, но, насколько знаю, они собираются их делать. Вот тот самый мой знакомый, который сейчас имеет на руках комплект никелевых струн, там они ему собирают его, так сказать, именной комплект. Вот он сам под себя подбирает, и они, соответственно, его тоже будут так вот озвучивать. Ну вот я пришел к тому, что нашел те самые толщины, которые мне нужны. И у меня возникла проблема, где бы их купить.
Предложение, по-моему, уникальное вообще. Я не знаю больше, кто пострунно продает. Ну, кроме китайцев.
Пострунно есть, продают, я видел. Но вот так вот, чтобы прямо с шагом в 0,5 дюйма можно было прям вот как хочешь себе навыбирать еще, причем диапазон. Я тут, кстати, помимо покупки комплекта на пятиструн, того, что мне хотелось, тут недавно как раз, собственно, с моим фендером и извратился. Я купил комплект, сейчас, чтобы не соврать, 22-32-45-55.
Включил дисторшн и выгнал гитариста, да? Не, ну это, не знаю, это извращение.
Это извращение, это было исключение.
Это плевок в душу всем басистам, я тебе хочу сказать. Как ты, человек с таким опытом и стажем, вообще опустился до такого? У меня просто слов нет.
Нет, просто захотелось поэкспериментировать. И, наверное, это повлияло, что тут на одном из последних концертов мы играли кавера. Ну, в общем, сейчас у меня на безрыбье и рак рыба. И пришлось даже несколько соляков поиграть вместо гитаристов. Но так как играл я их все равно на стандартных струнах, просто на вэме, на октаву с кнопочкой сжал. Но было вот так вот интересно. Но эксперимент на самом деле не удался, потому что 22-я струна порвалась при натягивании.
А, при я думал, при соло.
Ну, в общем, теперь жду следующей оказии, чтобы заново заказать и снова поэкспериментировать.
Понятно, хорошее дело. Ну что, будем прощаться. Вы слушали 39-й выпуск Bass Life подкаста. С вами были Алекс и Дарк Сам. Не забывайте про наш проект. Слушайте нас во всех колонках страны. Не побоюсь этого слова. Задавайте вопросы, предлагайте темы.
Только мы бы еще почаще писали.
Ну, я думаю, пойдет теперь почаще.
Стараемся.
Понимаешь, 1 мая кончилось. Проблема-то была первомайские праздники пережить. Дальше до следующего Нового года, я думаю, все будет хорошо. Пишите на сайт BassLife.ru, пишите в Twitter BassLife Podcast. Всем пока.
Да пребудет с вами сила.